Друзья Хемингуэя говорили, что для каждого нового произведения ему была нужна новая женщина. Если это была шутка, то она недалека от истины. Его первая любовь и его последняя любовь породили героинь романов «Прощай, оружие» и «За рекой в тени деревьев». Первая его любовная страсть дала жизнь Брэд Эшли в романе «Фиеста». Тайная возлюбленная, которую он долго скрывал от второй жены, преобразилась в героиню рассказа «Короткое счастье» Фрэнсиса Маккомбера. А сама вторая жена попала в рассказ «Снега Килиманджаро». Третья жена вдохновила роман «По ком звонит колокол». Первая попала в книгу «Праздник, который всегда с тобой». Только четвертая и последняя жена осталась за бортом написанного при ней великого произведения «Старик и море». Она появляется только как персонаж писем Хемингуэя и шуток, часто злых. Зато ее увековечил Ирвин Шоу в романе «Молодые львы». О прототипах и персонажах. Рассказ Марины Ефимовой.
Женщин было так много, что им посвящена отдельная 500-страничная книга «Женщины Хемингуэя». Но третья жена писателя Марта Гелхорн, сама писательница, предлагала назвать эту книгу «Жены Генриха VIII Тюдора Хемингуэя». Рассказывает Сандра Спеньер, профессор Penn State University и редактор полного собрания писем Хемингуэя.
В каком-то смысле Эрнест Хемингуэй был консервативен и традиционен. Кто-то из друзей писал о нем. Его проблема в том, что он считает необходимым жениться на каждой женщине, в которую влюблен.
Не на каждой. Героиней «Фиесты», первого романа Хемингуэя, принесшего ему мировую славу, стала не тогдашняя жена Хедли Ричардсон, а молодая англичанка Дафф Твисден. Экстравагантная, окруженная поклонниками красавица, чья жизнь в Париже 20-х представляла собой трагический, но красочный хаос, к которому как нельзя больше подходили слова Гертруды Стайн, взятые Хемингуэем для эпиграфа к роману «Все вы потерянное поколение». Ревнивая влюбленность Хемингуэя в леди Дафф была первым испытанием для его парижской жены Хедли. Ей пришлось стать свидетельницей этой страсти во время поездки в Памплон в 26-м году, которая из веселого путешествия друзей превратилась в яростное соперничество мужчин за любовь леди Дафф. В реальности эти отношения ни во что не вылились, но тут же в Испании превратились в роман «Фиеста», написанный в Мадриде за 2 месяца. В посмертно изданной книге Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой» о Париже 20-х годов есть фраза, которая всех нас в молодости растревожила. После ностальгического описания счастливой жизни с Хедли он пишет: «А потом пришли богатые и как бы разрушили их счастье». Это в первую очередь относилось к американке, сотруднице журнала Vogue, другу семьи Полин Пфайфер, которая стала новой, сперва тайной, любовью Хемингуэя. О начале их романа он писал:
«То, чем мы занимались с ней в Париже, непереносимое счастье, щемящая боль, непобедимый эгоизм и вероломство во всем, что мы делали, нестерпимое угрызение совести».
Однажды жена не выдержала, заплакала и попыталась выяснить, что происходит между мужем и Полин. И Хемингуэй сказал ей в сердцах: «Зачем ты заговорила об этом? Зачем вытащила это на свет?» В это время он же практически жил с 2 женщинами и питал несбыточную надежду сохранить обеих. Хедли все обдумала и попросила развод. Она страдала, она писала друзьям: «Время мое занято, а жизнь пуста». Она еще не знала, каким спасительным было ее решение. Письмо, написанное в то время Хемингуэем отцу, несмотря на легкий самообман и мелкие передергивания фактов, трогает искренностью чувств и оставляет ощущение непобедимости его любовного пыла.
«Тебе повезло быть влюбленным только в одну женщину всю твою жизнь. А я целый год любил 2 женщин, оставаясь при этом верным мужем. Этот год был для меня адом. Хедли сама попросила меня о разводе, но даже после этого, если бы она захотела, чтобы я вернулся, я бы остался с ней. Но она не захотела. Я никогда не разлюблю Хедли и никогда не разлюблю Полин Пфайфер, на которой я сейчас женат. Прошлый год был для меня трагичным, и ты должен понять, как тяжело мне писать об этом».
В книге «Смерть после полудня» Хемингуэй напишет: «Лучше переболеть оспой, чем влюбиться в другую женщину, когда любишь ту, которая у тебя есть». В этот трагичный для него 1926 год Хемингуэй совершил несколько гневных поступков. Он написал пасквиль на Шервуда Андерсона, писателя, у которого сам многому научился, и порвал отношения с Гертрудой Стайн.
Говоря о женщинах Хемингуэя, нельзя не назвать имени Гертруды Стайн. В Париже она поначалу играла роль его второй матери, его ментора. Стайн пристрастила его к миру современной живописи, открыла ему глаза на Матисса, Пикассо, Сезанна. Это она сказала ему: «Попробуйте писать так, как они рисуют». Потом он говорил, что старается писать под Сезанна. Стайн повернула его от классики к модерну, к новому восприятию мира, принятому Парижем 20-х годов.
Конечно, Хемингуэй, как прозаик, перерос теоретизирование Стайн. Он начал ее дразнить и переначал ее знаменитый пример модернистской прозы. «Роза есть роза есть роза». Он говорил: «Роза есть роза есть роза есть луковица». И это еще наименее обидный вариант.
Из семейных записей о детстве Хемингуэя видно, что он был обычным американским мальчиком из хорошей семьи, воспитанным в духе викторианской эпохи и попавшим, как кур во щип, сначала в чудовищную реальность Первой мировой войны, а потом в модерный, требовательный мир Парижа. Хемингуэю пришлось выдержать много экзаменов, чтобы стать тем, кем он стал, ведущим писателем-модернистом.
Хемингуэй писал о своем юношеском представлении о войне. «Я думал, что это спортивное состязание. Мы одна команда, австрийцы другая». Тем не менее, война не сломала его, а закалила. Сам тяжело раненый, он вынес из огня товарища. Читаем в книге Бернис Кёрт «Женщины Хемингуэя».
Его привезли в Миланский госпиталь с ногами, набитыми осколками. Ему недавно исполнилось 19 лет. Первая же медсестра, пожилая женщина, была покорена его мужеством, широкой улыбкой и веселым апломбом. Медсестры его баловали, и он с ними перешучивался, но был серьезен с Агнес фон Куровски, красавицей одной из лучших медсестер. Эрнест писал ей письма на другой этаж. «Он не флиртовал», — вспоминала Агнес. «Казалось, он из тех мужчин, которые любят только по одной женщине за раз».
В прелестной Агнес фон Куровски не было ни капли сентиментальности. Но война, Италия, влюбленный мальчик. «Я люблю тебя, Эрни», — писала она ему из Флоренции. «Я совершенно потеряна без тебя, наверное, из-за дождя. Я плакала от радости, узнав, что мы возвращаемся в Милан, и я снова тебя увижу».
К сожалению, сохранилось очень мало писем Хемингуэя к женщинам, сыгравшим особенно важную роль в его жизни. Из переписки с Агнес фон Куровски остались только ее письма к нему. А его письма Агнес сожгла по требованию итальянского офицера, с которым у нее начался серьезный роман после отъезда Хемингуэя в Америку. Это же случилось и с его письмами к первой жене, Хедли. Она сожгла их после развода. И третья жена, журналистка Марта Гелхорн, сохранила немногое. Она испытывала такие горькие чувства к Хемингуэю, что даже запретила упоминание его имени в комментарии к ее книге. И это при том, что не он от нее ушел, а она от него.
Что же сам Хемингуэй писал о любви? «Мужчины, — говорит одна из его героинь, — всегда хотят новую женщину, ту, что моложе, или старше, или ту, которой у него еще не было. Если вы брюнетка, они хотят блондинку. Если вы блондинка, они хотят рыжую. Они так созданы, и вы не можете их за это винить. Им нужна куча жен, и это чертовски трудно для одной женщины — быть кучей жен». Этот текст отдан персонажу, но явно принадлежит автору, и его нельзя назвать романтиком.
Самые замечательные романы Хемингуэя написаны о любви. «Прощай, оружие» и «По ком звонит колокол». И образы женщин в этих романах вечно критикуют за романтизм, особенно Кэтрин Баркли из «Прощай, оружие», прототипом которой стала Агнес фон Куровски. Хемингуэй заставил героиню буквально раствориться в любви к лейтенанту Фредерику Генри, который, конечно, автобиографичен. Ее смерть в конце романа тоже вызывает споры. Одни критики считают это местью Агнес, которая в реальной жизни отвергла Хемингуэя. Другие объясняют это его женоненавистничеством. Но вспомним, все романы Хемингуэя кончаются трагически. Он писал: «Если двое полюбили друг друга, добром это не кончится».
«Я никогда не разлюблю Полин», — писал Хемингуэй отцу в 26-м году. Но уже в 31-м у него началась многолетняя связь с красавицей Джейн Мейсон. Она была охотницей и рыболовом, и в рассказе «Недолгое счастье Фрэнсиса Маккомбера» стала совершенно незаслуженно прототипом Хелен, жестокой жены, застрелившей презираемого ею мужа в момент его триумфа. А в 1940 году Хемингуэй писал другу, знавшему о его новом романе, с журналисткой Мартой Гелхорн.
Мы с Мартой не можем ехать на восток вместе, придется встретиться уже прямо там. Мой тебе совет, женись как можно реже и никогда не женись на богатой суке.
Это Аполлин. Развод был через суд, скандальный, и разъяренная семья Полин высудила у Хемингуэя большие деньги. Сама Полин осталась одна слишком поздно. Сыновья-подростки категорически не давали ей заменить отчимом их обожаемого отца, и она прожила остаток жизни в одиночестве и злых обидах. К тому времени первая жена, Хедли Ричардсон, уже давно была замужем за журналистом, пулитцеровским лауреатом Полом Морером и счастливо дожила с ним до старости. Марта Гелхорн залетела в жизнь Хемингуэя как экзотическая птица. Когда они случайно встретились в баре на Ки-Вести в 1936 году, она уже была знаменита своими репортажами об опасных политических движениях, например, о немецких национал-социалистах. Несмотря на молодость, она была вовлечена в мировую политику и дружила с Элеонор Рузвельт. Интересно, что бармен, ставший свидетелем первой встречи Хемингуэя и Гелхорн, назвал эту пару «красавица и зверь».
Марта не годилась на роль жены Хемингуэя. Разумеется, она поддалась его обаянию, восхищалась его талантом, но она слишком скоро заметила его недостатки. Она не любила его браваду, хвастовство, ее пугал его эготизм. Они вместе были в Испании во время гражданской войны, и позже она писала. Это был, может быть, единственный период жизни Эрнеста, когда он загорелся чем-то, что было выше него самого. Иначе я не попалась бы на крючок. Они поженились в 1940 году, но война развела их. Хемингуэя бесило то, что Марта ставит на первое место не его, а работу. Он писал другу «Я хочу жену, а не неизвестного солдата». Они были слишком похожи друг на друга. Думаю, это и решило судьбу их брака.
Еще до разрыва с Мартой, осенью 1944 года в Лондоне, где собрались перед высадкой журналисты, Хемингуэй наткнулся в кафе на Ирвинга Шоу и попросил познакомить с его дамой, журналисткой Мэри Уолш. В конце вечера он сказал: «Мэри, война нас разнесет, но запомните, пожалуйста, что я хочу на вас жениться». «Главное в отношениях с Эрнестом, — писала Мэри Уэлш в дневнике, — принимать все, что от него исходит. Хотя он может быть грознее Бога в день, когда все человечество ведет себя неправильно». Мэри импонировала Хемингуэю. Он писал: «Месяц, проведенный с Мэри в Лондоне, был счастливейшим в моей жизни, без разочарований, без разбитых иллюзий и преимущественно без одежды». Но, как говорила его героиня, если вы блондинка, они хотят брюнетку. С Мэри они поженились в 1946 году, а весной 1947 в Венеции он с еще одним журналистом поехал на охоту, даже в Венеции. Под дождем они подобрали в свой джип дочь погибшего друга журналиста, 18-летнюю Адриану Иванчич.
Она знала имя Хемингуэя, но, извинившись, призналась, что не читала его книг. «Не за что извиняться», — сказал Хемингуэй. «Из них ничего не узнать и ничему не научиться. Главное, что мы нашли вас в дожде, дочка, и едем охотиться». И он поднял фляжку за ее здоровье.
Адриана стала последней платонической любовью Хемингуэя и его музой. Он приглашал их с матерью к себе на Кубу, летал в Венецию, рвался к ней и боялся ее отпугнуть. Ему было 48 лет, он был для нее стариком. С Адрианой Хемингуэй писал Ренату, далеко не платоническую любовь полковника в романе «За рекой в тени деревьев». Роман ругали, но Адриана стала знаменитостью в Италии, чуть скандальной, что ужасала ее мать. В 1950 году последняя встреча. Адриана, узнав о приезде Хемингуэя, прибежала к нему в отель.
Адриана едва не заплакала, он посидел и исхудал. «Простите за книгу», — сказал он, — «вы не та девушка, я не тот полковник. И лучше бы мне никогда не найти вас в дожде». Адриана увидела в его глазах слезы. «Ну вот, теперь можете всем говорить, что видели Хемингуэя плачущим».
Это время было уже началом конца. Болезней, депрессий, паранойи, электрошоков, потери памяти. Он застрелился 2 июля 1961 года. В книге «Смерть после полудня» Хемингуэй писал: «Любовь – старое слово. Каждый вкладывает в него то, что ему по плечу».
Женщины Хемингуэя над радио «Эссе» работала Марина Ефимова.